Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
«Я не представляю себе любви без ревности», писал Иван Бунин в «Митиной любви». «Кто не ревнует, тот, по-моему, не любит». Вот с такого провокационного эпиграфа начинаем мы программу «Семейный час» на радио «Вера». Здесь Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И мы с огромным удовольствием приветствуем настоятеля храма трех святителей в Раменках, достойного мужа, замечательного мудрого священника и пастыря, отца десятерых детей, протоиерея Александра Никольского. Здравствуйте, отец Александр! Христос воскресе!
Здравствуйте! Воистину воскресе!
С праздником вас!
Мы... И всех женщин.
Да, и все. А, да, сегодня же, да, сегодня же... Ой, слушайте, а вы отмечаете дома вот так осознанно, целенаправленно, с цветами, подарками, конфетами и походами в театр День жен мироносец?
Нет, вы знаете, у нас это перманентно на протяжении года. Мы так размазали это.
Ой, здорово! Ой, как здорово!
Ну, неужели вот как-то вот особенно вы, матушке, не приносите букет подснежников или тюльпанов, не говорите «с праздником» там или чего-то такого, или не стоит этим заниматься?
Нет, ну почему? Вот в этом храме у нас, когда позволяет ситуация, мы поздравляем цветочками женщин в этот день, раздаем им там по гвоздичке, например. Вот, так что, нет, почему же? Вполне, вообще, надо уметь радоваться и искать повод для радости. Это очень хороший такой христианский повод для радости. Поздравить женщин. Почему же им не воспользоваться?
Ну, раз уж вот мы заговорили о Дне жен мироносец, который мы отмечаем в эти дни, завтра, да, я правильно
завтра.
Понимаю? Завтра. Для меня, как человека, крестившегося там чуть больше 4 лет назад, возникает как бы вопрос, а принципиальная разница между... Я не имею в виду официального, но я имею в виду такого человеческого, бытового, очень хорошего отношения к Международному женскому дню 8 марта и Дню жен мироносец. Мне сказали, я вот именно такими определениями буду оперировать, мне сказали, что 8 марта – это типа не наш праздник, наш праздник День жен мироносец – это почти то же самое, но по-православному. Это так или нет?
Вы знаете, очень важно, что мы в праздник вкладываем. В принципе, у меня есть знакомые, которые, так сказать, празднуют 8 марта. Я их с 8 марта поздравляю, желая им любви, счастья, мира. Чтобы вот это не пожелать в какой-то день. Вообще-то в любой день можно желать мужчинам и женщинам. Ну, тут вот 8 марта такой повод. Так что, конечно... Если взять исторически, откуда взялось 8 марта, конечно, оно нам немножко, это вот, ее истоки, может, немножко чужды, да? Но то, что вот к чему пришло уже, так сказать, к настоящее время, это вот какое сейчас наполнение 8 марта, оно, конечно, никак не связано у большинства наших, так сказать, сограждан там, с революционерами, там, большевиками и так далее. Да? Это просто женский день, который, так сказать, ну, как-то мы вот женщины сугубо чтим их добродетели. Чтобы их с добродетелями и не поздравить их, так сказать, чтобы они были еще более добродетельны, больше нас любили, создать им хорошее настроение. Вот, вот так.
Но у меня, знаете, какое-то беспокойство по этому поводу, потому что, ну, вот получается так, что 8 марта, ну, дескать, это не твой праздник, ты же понимаешь, это все равно, это не православный, не наш, поэтому, ну, что здесь говорить? А потом приходит День жен мироносец, ты такой... Ну, ты сама все понимаешь, да? Будет 8 марта, эти подарки подарю.
А можно наоборот? Можно и 8 марта, и на что же мироносец?
Ну, в конечном итоге, да, так стараемся, но все равно.
И еще парочку дней, так сказать, добавить к этому.
23 февраля и День Конституции. Смотрите, дорогой отец Александр, мы начали программу с цитаты из Ивана Бунина неспроста. Мы хотим с вами сегодня поговорить про ревность. Про истоки ревности, корни ревности, причины ревности, механизм ревности и последствия ревности. Причем мы принципиально не будем зацикливаться на самом расхожем понимании ревности, когда там жена ревнует мужа или муж ревнует жену, истории скорее такие, как источник вечных анекдотов. Но на самом деле ревность, она гораздо шире. Допустим, ревность на работе. Допустим, ревность среди детей. Особенно, когда 10 детей, наверняка одни дети испытывают ревность по отношению к другим детям. Я знаю семью, в которой двое детей, причем оба взрослые, и один ребенок страшно ревнует другого, потому что ему, дескать, в жизни доставалось все, а ему, мол, ничего.
По остаточному принципу.
Хотя понятно, что это абсолютная ерунда, и ничего такого не было, и родители любят своих детей одинаково, но почему-то один страшно ревнует, второй нет. Ревность на работе. Почему мы испытываем уязвленное самолюбие каждый раз, когда выбирают не нас или дают не нам, хотя вчера же тебе давали, вчера тебе доверили, а сегодня доверили другому, это нормально, но мы все равно чувствуем укол ревности. Я хочу начать с очень простого вопроса. Ревность в самом широком понимании – это грех или нет?
Вы знаете, не грех, только ревность по Богу, то, что называется. Когда ты ревнуешь быть вместе с Богом, для этого стараешься исполнять Христовы заповеди, любить людей, ну и так далее. А вообще ревность, вот то, что вы перечислили выше, это однозначно грех. Однозначно грех, и корень, вы тоже его назвали, самолюбие, гордость. Вот, в том числе и между мужчиной и женщиной. То, что Бунин говорил, это вот не совсем правильно.
Я сегодня чувствую, дорогой отец Александр, буду выступать в жесткой конфронтации с, в отношении вашего мнения, потому что у меня не все так однозначно в понимании того, что такое ревность. Однако хочу сразу уточнить, ревность по Богу. Может быть, просто слово неправильно выбрано? Может быть, там не ревность надо говорить, а, ну, я не знаю, страх Божий или любовь к Богу, или что-то еще. Но вот ревность мне все равно не совсем понятно. Что вы имеете в виду, как это выглядит, как это проявляется, и раз уж это хорошо, как этого добиться?
Вот, ну, если взять параллель, человеческую ревность, это мы боремся за внимание, да, там, жены, там, возлюбленной, подруги, товарища, начальства и так далее. Вот ревность по Богу, мы боремся за внимание Бога, чтобы мы чувствовали, что мы с Богом. И когда мы теряем эту связь, то мы начинаем очень сильно беспокоиться и пытаться эту связь восстановить. Ну, вот тем путем, который написан в Евангелии, да, другого пути просто нет. Да? То есть более ревностным исполнением христианских наших, так сказать, заповедей, более ревностной молитвой, так сказать, более ревностным покаянием, более старательным, да, можно так сказать. И чтобы Бог опять, ну так говоря, чистым языком, обратил на нас внимание.
Слушайте, ну вот по вашему описанию, это вообще первостатейный грех, потому что в отношениях с Богом человек в таком случае ставит на первое место себя. Эй, это я, это мне, мне больше, мне недостаточно, Господи, а посмотри на меня, я здесь. Погоди, Бог тебя видит всегда, Бог с тобой рядом всегда, постоянно и неусыпно, 24/7. Чего ты разорался? Если ты так начинаешь орать и вибрировать, значит, ты просто не доверяешь Богу, не веришь Богу, и ты страшный грешник и попадешь в ад.
Ну, на самом деле, можно ревность к Богу перевести в такое человеческое измерение. Бывает, что люди обижаются на Бога, что вот я для тебя старался, а ты, понимаешь, мне внимания не обращаешь.
Конечно, а кто из нас не обижался на Бога? Это происходит, к сожалению, или к счастью, может быть, это часть нашей человеческой природы.
Ну, вот можно так сказать, что обида на Бога – это уныние у прославленного человека, когда человек говорит, ну, что там это с этим Богом? Что там не делаешь, а все равно вот ничего не получается, и поэтому и делать ничего не хочу больше. Вот, поэтому, вы знаете, это может быть такое чистое измерение, к сожалению. Но то, что ревность по Богу, то, что говорят святые, это имеется в виду, когда ты понимаешь, что Бог, не то, что он на тебя обиделся, естественно, это не может быть просто в принципе, а то, что ты своим нечестием, своими грехами ты стал удаляться от Бога, ты стал от него отворачиваться. Ты пытаешься вот путем, а это плохо для человека православного, он чувствует, что душа твоя как-то она съеживается, начинает как-то не так радостно, и у нее бытие такое, не такое радостное. И поэтому она начинает, ну, вот, пытаться исполнением заповеди любви, потому что там же у нас, в принципе, одна заповедь, возле Бога всем сердцем, ближнего, как сам себе. Да, из нее все же все остальное вытекает. Несмотря на заповеди любви, он пытается, так сказать, привлечь на себя внимание Божье. То есть, это немножко другое. То есть, если, допустим, ревнующая женщина там, или мужчина, да, он начинает там часто скандалить, там, обижаться, опять же, да, или там еще что-то, то здесь как раз наоборот. Вот если бы в семьях, когда ну, вот человек видит, что к нему внимание угасает со стороны его второй лучшей половины, да, он бы не скандалил и не выяснял отношения, а усилил бы свою любовь к, значит, своему партнеру по браку, то, наверное, многие браки сохранились бы.
Ой, как интересно. На самом деле вы сейчас предложили взглянуть на природу и механизм ревности под очень неожиданным, но очень правильным углом, под углом ревности к Богу. Но сначала, прежде чем мы разберемся, что общего у ревности к Богу и ревности к мужу, например, вот какой вопрос. Ведь Бог внимателен к нам, заботлив по отношению к нам и любит нас вне зависимости от нашего поведение или отношения, или поступков, он ведь все равно любит нас. Ну, это аксиома, да ведь?
Ну, да.
А почему мы тогда должны стремиться вести себя лучше? Это же ничего не меняет.
Меняет.
Ничего не меняет. Да Бог нас точно так же любит.
Нет, дело не в том.
Если мы начинаем шалить и безобразничать, он от этого любит нас не меньше. Наказывать Бог не наказывает.
Как не наказывает?
Неофитский вопрос. Не наказывает нас Бог.
Дело не в том, как, мне кажется, Бог относится к нам. Он действительно нас, то есть он же, ну, он константа, и его любовь тоже константа. Вопрос в другом: сколько из той любви, которую он нам дает, мы будем в состоянии воспринять? Ну, то есть, условно говоря, ревностью, обидами на Бога, ревностью друг к другу, да, обидами на Бога, не знаю, какими-то еще деструктивными такими формами и искривлениями души, мы просто сужаем, вот если так визуально представить себе, да, мы сужаем внутри себя тот канал, через который в нас Господь может войти. И, соответственно, нам Господь готов дать, я не знаю, там, ну, просто океан любви, да, а мы готовы воспринять на капельку. Вот, вот это, мне кажется, здесь принципиально важный момент, и это как раз от нас зависит, насколько мы себя прокачаем и сколько мы в состоянии будем воспринять. И вот как раз, мне кажется, ревность о Боге, о которой отец Александр говорит, это когда есть желание не каплю воспринять, а тот океан, который Господь готов дать, ну, или хотя бы, не знаю, ручей, а кому-то удастся, не знаю, реку, а кому-то удастся море воспринять. И это круто, это как раз вот те, кто море воспринимают, это святые.
Вот если бы в словах твоих «жена моя, не знающая ревности», была бы хоть капля истины, отец Александр это подтвердит, это называлось бы не ревностью к Богу, а ревностью к самому себе. Да, отец Александр?
Вы знаете, мне очень мысль интересная пришла в голову, что действительно ревность – это то, что пресекает возможность любить. Вот если ревность именно как рассматривать как грех, не ревность по Богу, да, а ревность как грех. Вот когда человек ревнует, то он пресекает все возможности любить и себя любить, и, главное, самому любить другого человека. Вот. Вот почему это очень важный грех. Потому что ревность, ну, ревность, ведь человек – это ведь не благостное чувство, мы с вами согласимся. То есть, это не то, что, вот, знаете, вот, эх, приревновать бы кого-нибудь. То есть, никто так, в общем, не скажет.
О, слушайте, отец Александр, я вам вот что скажу. Если бы вы были правы, 99% русской литературы классики даже не существовало бы, потому что вся эта литература построена на ревности. И жить без ревности скучно. Это как есть говяжий стейк без соли и перца. Пресно и неинтересно.
Семейный час. на радио «Вера».
Семейный час на светлом радио. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш дорогой друг, настоятель храма трех святителей в Раменках, замечательный священник, протоиерей Александр Никольский.
Отец Александр, вы меня простите, пожалуйста, у кого чего болит, тот о том и говорит. Готовилась к лекции про Анну Каренину. Что называется, много думала. Пыталась найти корни тех деформаций, которые происходят в героях этого великого романа, удивительного, замечательного по своей глубине, ну и, конечно же, в самой героине, да, какие там деформации, в связи с чем внутри нее происходят. Заметила связь между ревностью и обидой. Связь между ревностью и обидой какая-то получается, ну, практически, в ее случае, практически прямая. Обида, как мы понимаем, это разница между желаемым и получаемым, представляемым, да, и получаемым. Ну, то есть вот та же самая обида на Бога. Мы от него ждем одно, другое, третье, пятое, десятое, а он нам дает что-то другое. И мы тогда начинаем на Господа Бога обижаться. То же самое в семейных отношениях. Вот я там ждала, что муж, не знаю, купит яхту, поставит там, не знаю, золотую мебель, и мы будем бесконечно плавать по какому-нибудь...
Господи, с кем приходится жить? А, отец Александр, нет, пожалейте меня.
Сейчас с яхтами опасно. Мужья не хотят яхты сейчас покупать, их могут британцы реквизировать.
Ну, вообще, да.
Сейчас покупают не яхту, сейчас покупают гречу.
Гречу, да. Вот ждала, что приду домой, а у нас...
там 5 кило гречи.
5, да. Прихожу, а там...
4.
А там 4,5. Вот. И вот у меня, соответственно, ах, вот ты меня не любишь и так далее. Вот. То есть обида – разница между желаемым и представляемым, да, и получаемым. А ревность, опять же, вот, ну, копалась я в этой героине, в Анне Карениной, и вдруг поняла... Ведь, ну, по сути, ревность – это желание бесконечно обладать человеком, и когда у тебя это не получается, ты начинаешь себе всякие накручивать дополнительные истории. А вот он на тебя посмотрел не так, а на кого-то посмотрел так, как ты хотела бы, чтобы он посмотрел на тебя. И опять же, это вот та самая разница между желаемым и получаемым. У Анны Карениной там в отношении Вронского, в общем... Довольно серьезная история, связанная с тем, что вся ее жизнь была построена на сыне, то есть он был смыслом ее жизни. И когда она сына потеряла, сделав выбор в пользу Вронского, она начинает почему-то ждать, что теперь Вронский должен заполнить дыру внутри нее. Но это как я вижу эту ситуацию, не претендую, да? Соответственно, когда она понимает, что Вронский дыру внутри нее не собирается заполнять, потому что у него, извините, да, он ее любит, но у него есть и другие интересы, у него... какая-то там общественная жизнь, скачки, там что-то еще. И он, ему неинтересно быть под колпаком у Анны, а она претендует на тотальный контроль. Вот отсюда рождается ее ревность. И это, ну, как мне кажется, такая отчасти классика жанра. Ревность, как один из вариантов, проистекает из желания безграничного обладания человеком, из желания собственности над человеком. И когда ты этого не получаешь, да, то, извините, начинаются всякие скандалы. Вот. Начинаются недопонимания, начинается накручивание себе, а что там может быть на другом конце провода у человека.
Вы знаете, у меня немножко чуть-чуть другое восприятие этого романа. Я вот когда хочу своим прихожанам показать, что такое страсть блудная, к чему приводит, может привести прелюбодеяние через эту блудную страсть, да, я им советую почитать роман Анны Карениной. Вот у меня такое восприятие романа, что Толстой хотел показать, что вот да, вот была семейная жизнь, может, не самая счастливая, но она была, в общем-то, Анна была в этой семейной жизни, значит, спокойно любила своего сына. И, в общем, было у нее все относительно неплохо. Хотя, могло быть лучше, конечно, но тем не менее. Но когда вот она эту, так сказать, семейную жизнь променяла на страсть, и эта страсть убила в ней любовь к сыну, она, конечно, не, так сказать, его не разлюбила так субъективно, да, то есть она как-то все-таки его, наверное, любила, но она все равно его бросила. Она все равно предпочла этого вот мужчину, да, Вронского. И вот эта страсть, убив в нее любовь к сыну, к ребенку, разрушивая семью, в конечном счете, она, в конечном счете, эта страсть блудная убила Иоанну Каренину через ревность. Потому что свойство страсти – это свойство нелюбви. Именно страсть старается человеком полностью обладать. Вот Бог нас любит, вот Бог и мы, тут вещи несравнимы. Но Бог уважает тоже свободу, свободу выбора. Он уважает нашу личность и позволяет нам делать то, что, ну, на самом деле, дело-то по большому, по большому счету, конечно, нам только это вред приносит. Вот. Но он нас уважает. Отсюда вот из его уважения к его свободе, так сказать, у него нет ревности к нам, что вот, ах, вот вы меня не слушаете, тут вот сейчас вам, я вас тут всех сразу и, так сказать, киногтю. Нет, он ждет, терпеливо ждет, пока мы к нему обратимся добровольно. Вот, а страсть, да, вот она полностью давлеет. Полностью давлеет. Это посвящает богослов, то как раз у дьявола именно такое отношение к нам. Он хочет или все контролировать, или все уничтожить. Но и в этом контроле это то, там тоже любви нету. Там тоже любви нету. Даже если бы Вронский вот полностью шел на поводу у Анны, все равно бы она бы нашла, к чему бы прицепиться. Все равно там бы вот мира в душе бы не было бы в любом случае.
Ревность как результат нелюбви. Ревность как результат...
Злобы. Это форма злобы.
Неуважения, да, наверное, тоже. Да? Потому что, когда ты человека уважаешь, ты за ним признаешь право на его выбор, на его свободу и прочее. Уважение, да, это значит... ну, то есть, там корень этого слова про важность. Про то, что тебе другой человек важен как личность самостоятельная, а не как приложение к тебе. Так вот, ревность, получается, она отрицает в другом человеке его собственную ценность и значимость. Ревность, получается, она ценит в человеке только то, что будет служить приложением к моему «я».
Да, совершенно верно. Да, то есть, тут именно, так сказать, желание комфорта. Вот я в центре, а вот рядом меня обслуживает этот человек. Мне он как личность, он на самом деле мне по-настоящему, может быть, вообще не интересен, что он там внутри, чем он живет, лишь бы он выполнял определенные функции по отношению ко мне. И когда он эти функции не выполняет, может возникнуть как раз та самая ревность. Понимаете? То есть, это не любовь к человеку. Любовь к человеку всегда, она любит человека. Она как раз, ну, понятно, что мы православные в центр человека не ставим, да, так сказать, в центре у нас всегда Бог. Это очень важно, чтобы был все-таки в центре Бог. А вот при ревности, кстати говоря, в центре уже не Бог. В центре именно он, сам этот человек, который ревнует. Его «я» в центре. Если бы в центре был Бог у человека, он бы... ну, ревность – это люди грешники, у нас у всех может быть ревность. Ну, кого-то больше, кого-то меньше, может, кому-то это вообще очень редко бывает знакомо. У некоторых, может, это более большая проблема, но она есть. Но вы понимали, как к этому проблеме относиться, если бы в центре Бог. Вот Бог и грех ревности. Вот. А здесь я, и все, мне уже ничего не волнует.
Слушайте, меня не оставляет ощущение, что мы говорим о каком-то таком православно-психологическом сферическом коне в вакууме, которого не существует в реальности, в которой мы живем. Ну, невозможно не ревновать. Ревность, по сути, это психологическая, человеческая, может быть, грешная, но очень понятная человеческая реакция на то, что ты не получил то, что тебе сейчас жизненно необходимо от человека, который единственный во всем свете может тебе это дать. Утрированный, притянутый за уши пример. Возвращается Альчик с работы. Преподавала 8 часов, стоя в МГИМО литературу детям. Дети не сделали домашнее задание. Приходит голодная и уставшая. Я сижу на диване, ковыряю зубочисткой в зубах. Сказал, что, ты знаешь, солнце, я тут себе курочку пожарил. Съел очень вкусно. Привет. И Альчик такая, погоди, а я голодная, а я уставшая, а я тоже хочу курочку.
Ну ничего, пошла а себе так... тоже что-нибудь приготовила. Какие проблемы-то?
Нет, ну как это проблема? А почему? Почему муж не встретил? Почему уж не приготовил?
Ну а что, он обязан каждый раз...
А кто обязан? Только я... Смотри, это притянутая за уши история. Там, если курочку тебе может приготовить и неизвестный повар... Рубен в ресторане по соседству, то есть много-много-много вещей, которые ты можешь получить исключительно от мужа. Но если ты их не получаешь, твоя жизнь становится... Ну, тебя это ранит, это нормально. И, по сути, вот боль, которую ты испытываешь, когда тебя ранит то, что ты... Из-за того, что ты не получила то, чего тебе жизненно необходимо, это и есть ревность, это нормально.
Ну, знаете, это такая нормальность это в рамках нашего мира, который погряз в грехах. Эта нормальность мучает, и вот это ненормально. Конечно, Царство Небесное, оно вот так вот не наблюдается. Вот, знаете, пойдем вот там вот где-то в районе, так сказать, какого-то там заповедника Царства Небесного. Давайте съездим туда, отдохнем. Вот, оно наблюдается, но тем не менее оно есть. Оно в нашей душе может быть сформировано. Оно может наблюдаться в душе других людей. Прежде всего, святых, например. Да? Прежде всего. Вот поэтому, да, я на самом деле я с вами спорю, потому что я-то сам человек ревнивый по характеру.
А вот сейчас прозвучала сенсация.
Мы вам не верим.
Мы вам не верим, отец Александр, простите.
Я тоже вам сделал вид, что я поверил, что вы всю курочку один съели, не понимаю, сало не поделились.
Да-да-да.
Вот, я сделаю что? Ну, то вы мне тоже поверьте. И я сильно ревнивый человек, так сказать, не то, что я кого-то очень ревнивый, что прям, знаете, так сказать, сижу с секундомером у входа в дверь и смотрю, на сколько минут опоздала моя жена, откуда-то возвращаясь. Конечно, не до такой степени, но тем не менее, нет чувства знакомых, к сожалению. Вот. И знаете, это абсолютно деструктивное чувство, которое разрушает отношения на самом деле. Эти отношения разрушают. У меня, к сожалению, есть семьи, которые, православные семьи, которые дошли до развода, до развала семьи через ревность одного из супругов. Это страшно. Когда действительно, вот буквально я так образно выразился, когда действительно люди сидели с секундомером, и человек на полчаса опаздывал, и ему полчаса опоздания, которого, ну, знаете, извините, трафик на дорогах там и все что угодно может быть, да, и просто он там, знаете, с кем-то там, так сказать, чуть-чуть поговорил чуть дольше. Это привело к тому, что у человека ну, на ближайшую ночь есть чем заняться. Да? Спать – это неинтересно. Вот поговорить об отношениях так, до утра, утром на работу – это очень даже интересно. Понимаете? Люди не выдерживали таких отношений, в конечном счете. Люди все, так сказать, грешные, и у них, так сказать, ограниченная, так сказать, способность это все выдерживать. Вот. И, в конечном счете, все эти отношения разваливались. То есть, это приводило к взаимной ненависти. Взаимной ненависти. Поэтому это деструктивное чувство абсолютно в браке это особенно.
А сейчас мы идем на минуту полезной информации на Светлом радио. Обязательно вернемся ровно через 60 секунд, так что далеко не уходите. У нас впереди еще много интересного с отцом Александром. Мы вот сейчас выясним, бывает ли дым без огня, кто виноват в ревности, по большому счету.
Что с ней делать?
Да.
Если она настолько деструктивна, что может разрушить семьи, разрушить жизнь. Ну, опять же, Анну Каренину вспомним, то, в общем-то, с этим надо что-то делать, и чем скорее, тем лучше.
Ну, да, как у нас тут родился мем, как стать счастливой женщиной и не попасть под поезд.
Да.
Что плохого ревности, почему дети ревнуют друг другу в семье, и, наконец, как добиться уважения, при котором, как нам кажется, это гипотеза, ревность в принципе невозможна, не любовь. Любовь как раз очень часто... является таким фундаментом для ревности. Любовь в бытовом, светском понимании, я сейчас хочу подчеркнуть, это не в христианском, а это разный абсолютно вид любви, а именно уважение, потому что если есть уважение, ревновать ты точно не будешь. Как добиться уважения? Но опять же, это гипотеза, об этом мы поговорим через минуту. Полезная информация на Светлом радио, а через минуту продолжим разговор, не уходите далеко.
Семейный час на радио «Вера».